Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 13 и 14, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасав Сорокин чтением избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 13 и 14. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания“. И Иисус сказал ему в ответ: „Видишь сии великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне“. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: „Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться“? Отвечая им, Иисус начал говорить: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилищах и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. А кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Но в те дни... После скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Thank you. Глава 14. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим», и роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает 2 из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: «Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многие изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели 2 раза пропоет петух, 3 раза отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». то же и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Равви, равви», и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся Писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже до внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. и некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лице, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
О почитании родителей. Власть родителей над детьми имеет свое начало от самой природы. Такая власть им есть награда за болезнь рождения. Поэтому и премудрый говорит: «Боящийся Господа почтит отца, и как владыкам послужит родившим его». Затем приводит и причину: «Что можешь ты воздать им, как они тебе?» Между тем, что же есть такое, чего бы сын не мог воздать отцу? Значит, смысл слов такой: ты не можешь родить их, как они родили тебя. Итак, если мы в этом уступаем родителям, то возвысимся другим, уважением к ним, не только по закону природы, но преимущественно пред природою, по страху Божию. Бог сильно желает, чтобы родители были почитаемы детьми, и делающих это награждает великими благами и дарами, а преступающих этот закон наказывает великими и тяжкими несчастьями. «Кто злословит, — сказано, — отца своего или свою мать, того должно предать смерти». А почитающим их вот что Бог говорит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Что считается величайшим благом, счастливая старость и долгая жизнь, то Бог назначил в награду почитающим родителей, а что кажется крайним несчастьем — ранняя смерть, то Он назначил в наказание оскорбляющим их. Таким образом, одних привлекает Он к уважению родителей обещанием чести, а других и против воли отводит от оскорбления их страхом наказания. Ибо повелевается не просто так, чтобы оскорбивший отца умирал, или чтобы палачи, взявшие его из суда, выводили через площадь и за городом отсекали ему голову. Нет, сам отец ведет его на середину города и признает достойным вины, без всякого доказательства, и весьма справедливо. Кто готов был употребить для сына и деньги, и жизнь, и все, что не есть, тот никогда не сделался бы обвинителем его, если бы оскорбление сына не было крайне велико. Так отец ведет его на середину города. Потом созывает весь народ и произносит обвинение. А все слышащие, взявши каждый по камню, бросают на того, кто оскорбил отца. Законодатель хочет, чтобы они были не только зрителями, но и участниками, чтобы каждый, посмотрев на правую руку свою, которой и он бросил камень на голову непочтительного сына, получил от этого достаточное вразумление к исправлению. Впрочем, законодатель внушает нам здесь не только это, но и другое. То, что оскорбляющий родителей оскорбляет не их только, но и всех людей. Поэтому приглашает всех к участию в наказании, как будто бы все были оскорблены, и созывает весь народ и весь город, внушая через это, чтобы и те, у которых нет ничего общего с оскорбленными, негодовали на оскорбляющего родителей, так как оскорбление наносится общей человеческой природе, и такого человека, как язву какую и общую болезнь, выгоняли бы не только из города, но и из самого света. В самом деле, такой человек — общий неприятель и враг всех, и Бога, и природы, и законов, и всеобщей нашей жизни. Поэтому Бог и повелевает всем участвовать в умерщвлении непочтительного сына, как бы для очищения города. Много да будет вам благ за то, что вы с таким удовольствием приняли наставление о непочтительном сыне и вместо камней забросали его воплями. Это знак, что каждый из вас оказывает своему отцу великое уважение. Обычно мы хвалим законы, наказывающие преступников, более всего тогда, когда не сознаем за собой проступков. За все это возблагодарим человеколюбивого Бога, который печалится о нашей жизни и промышляет о родителях, и заботится о детях, и все устрояет для нашего спасения. Ему подобает слава и поклонение со безначальным Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение избранных бесед святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Однажды с месяц я не был у матушки Ефросинии. Когда отправился к ней, то у ворот встретил купца, который сказал мне: «Идите же скорее, матушка Ефросиния у нас кончается». Я вошел в ее келью. Старица лежала, тяжело дыша, глаза ее были закрыты. Когда я подошел к ней, она открыла их, и лицо ее озарилась ласковой улыбкой. «Слава Богу, Павел Иванович пришел», — произнесла она медленно. Я взял ее руку и, сложив персты для крестного знамения, трижды осенил ее. Лицо ее еще больше просветлело. Она слегка вздохнула. Затем дыхание ее сделалось коротким, и через несколько минут ее не стало. С утра до вечера келья матушки Ефросинии была наполнена народом. Все хотели отдать последний долг усопшей. Непрерывно читали псалтирь. Я лично не читал, так как много было желающих. Сидел я в келье между шкафом и дверью и пристально смотрел в лицо усопшей. Прекрасное было лицо, такое спокойное, радостное и в то же время величественное. Тяжело мне было. Я чувствовал себя таким одиноким. Хоронили ее во вторник, как помню. Когда вносили ее в церковь, хор запел: «Радуйся, Варвару, невеста Христова прекрасная». Оказывается, читали акафист святой великомученицы Варваре. Впоследствии оказалось, что это не было простой случайностью. Матушка Ефросиния была в тайной схиме, хотя почти никто этого не знал, и имя имела — Варвара. Слова припева так ясно относились к ней. Господь утешил меня в моей скорби. Вскоре после погребения я увидел сон. Обширное беспредельное поле, кругом ни души. Посреди поля стоит гроб с матушкой Ефросинией, и я стою возле. Раннее утро, и еще темно. Вдруг вижу, по небу движутся полки воинов со знаменами. Казалось, они шли после решительной битвы и очень устали. Я не могу ясно различить их лиц, так как совсем не рассвело, но восходящее солнце уже освещало верхушки их знамен с золотыми крестами. Я проснулся и недоумевал, что означает этот сон. Мне объяснили так. Воины со знаменами — это полки ангельские, воевавшие с супротивными силами за душу матушки Ефросинии и победившие. А ангелы принимают деятельное участие в судьбе человека. Если враги нападают на нас со всех сторон, то тем более светлые, любвеобильные ангелы стремятся защитить нас, если только человек сам сознательно не переходит на сторону зла. Меня поразил рассказ матушки Ефросинии о слышанном ею ангельском пении. Но в жизни святых встречается много таких примеров. Известно повествование о святом Пимене Многострадальном. Он жаждал пострига, и вот однажды ночью видит. Приходит игумен с братьей и совершает над ним пострижение. Через некоторое время пришел игумен того монастыря с братьей и удивился, что отец Пимен облачен в иноческие одежды. На вопрос, кто постригал Пимена, тот, изумившись, сказал: «Да ты же сам, отче». Стали спрашивать монахов, бывших в соседних кельях, и все подтвердили, что слышали дивные пения молитв, поющихся при пострижении. Понял тогда игумен, что Пимен был пострижен ангелами. Об ангельском пении еще есть повествование, сравнительно недавнее. Это было в Вологодской губернии. Служили в одном храме обедню. Вдруг на улице произошел пожар. Все бросились из храма, остались только диакон и священник. Певчие тоже разбежались. Но когда диакон начал ектению, с клироса послышалось чудное пение. Мимо церкви проходил в это время один поляк. Привлеченный дивным пением, он вошел в церковь и был поражен небывалым зрелищем. Церковь пуста, только престарелый священник в алтаре и диакон на амвоне. На хорах светлые мужи в белых одеждах. Они-то и пели. По окончании литургии поляк подошел к священнику и спросил его, кто были эти благолепные мужи, которые так дивно пели. «Это ангелы Божии», — ответил иерей. «Если это так, то я сегодня же хочу креститься», — сказал поляк. «Вы уже крещены?» — ответил священник. «Примите только православие». И поляк был присоединен к православной церкви благодаря ангельскому пению. Сохранилось предание об одном иноке, который, достигнув уже высокой духовной жизни, совершив всевозможные подвиги, начал смущаться помыслом о том, в чем же будет заключаться вечное блаженство. Ведь человеку все может наскучить. В смущении инок не находил себе покоя, душа его скорбела. Однажды пошел он в лес и зашел в густую чащу. Усталый, присел он на старый пень, и вдруг ему показалось, что весь лес осветился каким-то чудным светом. Затем раздалось невыразимое сладостное пение. Объятый духовным восторгом, старец внимал этим звуком. Он забыл все на свете. Но вот, наконец, пение прекратилось. Сколько времени оно продолжалось? Год, час, минуту? Старец не мог определить. С сожалением поднялся он со своего места. Как бы хотелось ему, чтобы это небесное пение никогда не прекращалось. С большим трудом выбрался он из леса и пошел в свой монастырь. Но почему-то на каждом шагу старец удивлялся, видя новые, незнакомые ему здания и улицы. Вот, наконец, монастырь. «Да что же это такое?» — сказал он про себя. «Я, верно, не туда попал». Старец вошел в ограду и сел на скамью рядом с каким-то послушником. «Скажи мне, Господа ради, брат, это ли город Н?» «Да», — ответил тот. «А монастырь-то ваш как называется?» «Так-то. Что за диво?» И старец начал подробно расспрашивать инока об игумене, о братии, называл их по именам, но тот не мог понять его и отвел к игумену. «Принесите древнюю летопись нашего монастыря», — сказал игумен, предчувствуя, что здесь кроется какая-то тайна Божия. «Твой игумен был Илларион?» «Ну да, ну да», — обрадовался старец. «Киларий такой-то, иеромонахи такие-то?» «Верно, верно», — согласился обрадованный старец. «Воздай славу Господу, Отче», — сказал тогда игумен. «Господь совершил над тобою великое чудо. Те иноки, которых ты знал и ищешь, жили 300 лет тому назад. В летописи же значится, что в таком-то году, такого числа и месяца, пропал неизвестно куда один из иноков обители». Тогда все прославили Бога.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Существует предание, что в древности были птицы, пение которых звучало так сладостно, что человек, слушая, умирал от умиления. На старце, 300 лет слушавшем ангельское пение, явил Господь свое милосердие. Не оставил он в смущении раба своего, столько лет ему работавшего, и вразумил, и утешил его ему единому ведомыми судьбами. Любит Господь кротких, смиренных, ибо сам кроток и смирен сердцем. «На кого воззрю, — говорит Господь, — токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих». Святитель Исаак Сирин говорит, если на одну чашу весов положить множество добрых дел, а на другую — молчание, то молчание перевесит. Не так давно скончавшийся епископ Феофан так высоко ценил молчание, что в последние годы своей жизни оставил все и затворился в своей безмолвной келье. Помещение его состояло из нескольких комнат и домашней церкви, где епископ Феофан ежедневно совершал литургию. Он писал иногда друзьям своим и замечал, между прочим, «Я архиерей, я и ерей, я и диакон, я и псаломщик». При епископе жил келейник, который убирал его помещение, готовил ему пищу. Епископ Феофан любил чистоту, и у него было даже уютно. Когда келейник входил, епископ уходил в другую комнату. Безмолвие доставляло ему высокое утешение, возносило его дух горе. И все мы твердо верим, что принял Господь его чистую душу в свое небесное царствие. Но в обыкновенной жизни иногда молчание бывает преступно. Садится, например, семейство за обед, а одна из дочерей не хочет ни с кем разговаривать. Ну, молчит. Молчит, и мать начинает смотреть на нее косо. Что это она не разговаривает? Верно считает нас ниже себя? Мать начинает говорить дочери что-то неприятное, а та думает, ах так? Так я совсем ничего не скажу. Наконец мать замолкнет, но по лицу ее видно, что она недовольна. Кончается обед, и все стремятся уйти друг от друга подальше. Скажите, кому нужен такой подвиг молчания? Людям он не нравится, да вряд ли и Господу угоден. Господь заповедует. «А сем разумеют все, яко мои ученицы есть, аще любовь и мати между собою». Старайтесь, детки, жить в мире со всеми, насколько, конечно, это от вас зависит. Апостол говорит: «Мир имеете и святыню со всеми». И если будете к этому стремиться, то сам Господь не оставит вас своей помощью, поставит вас в такие условия жизни, при которых легче всего спастись и, наконец, наполнит сердце ваше истинной любовью, которая есть верх совершенства и является источником неизреченной радости, неизреченного блаженства. В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Господь есть совершенный обладатель и повелитель всей твари. И мы знаем, что повеление Его, воли Его слушает вся тварь. Ангелы и смысленные сердцем человеки, небо, земля и все, что на них, даже ад и все, что в нем. Повелевает ангелам, и они быстро шествуют исполнять волю Его. Повелевает быть хранителями возрожденных людей, и они хранят всю жизнь и ни в чем не приступают повелений Его. Повелевает небу, и оно или дает дождь и росу, или снег и град, или удерживает их. Повелевает ветрам, воде, и они слушаются его. Повелевает огню, и он повинуется ему. Повелевает солнцу, и оно затмевается или светит всей подсолнечной, согревая и освещая ее, повелевает земле, и она прозябает разного рода растениями, запрещает произращать и перестает, повелевает водам неудержимо литься на землю, и они льются, как в потоп всемирный, повелевает ветрам, и они дуют, свирепствуют и бывают разрушительными за грехи наши. Повелевает киту морскому пожрать пророка Иону, и он готов на лов. Повелевает рыбе наполнить сеть учеников своих, и она бежит, бежит, послушная велению Творца. Повелевает мертвецу встать, а жить, и смерть бежит от человека, и является жизнь. Повелевает болезни оставить больного, и болезнь бежит, и больной встает бодрый и здоровый. Повелевает бесам, и они беспрекословно повинуются. Велико имя Господне, хвально имя Господне, препрославленно имя Господне. Он может притворять твари свои, как ему угодно. Например, воду в кровь, воду в вино, посох в змея живого или опять посох в живое растение. человека в столб, как жену Лотову, змея в золото и опять золото в змея, как это по молитве угодника своего Спиридона Тримифунского сотворил Господь. Но особенно сила, держава Господня проявляется в том, что Он притворяет человека-грешника в святой и избранный сосуд, падшего падением ужасным, восстанавливает, растленного воскрешает и обновляет, мертвого душою и телом человека оживляет, падшего в вечную смерть, вводит в вечную жизнь. Это чудо чудес. Это являет бесконечную благость, премудрость и всемогущество Господа твари. Или еще то, что Он Сам, будучи Господом твари, безначальным, невместимым, изволил и возмог Сам соделаться человеком нашего ради спасения. И Слово, им же вся быша, плоть бысть, и вселился вны, с человеки пожив и по всему быв как человек, кроме греха. Ужасеся о сем неба и земли, удивишеся концы, яко Бог, явися человеком плотски, беседовал с нами, благодетельствовал нам, бесчисленные чудеса сотворил, пострадал. О чудо! Умер, о ужасное чудо, и воскрес. И нас, умерших в Адаме, совоскресил с собою. Славлю всеблагую, святую, всемогущую, премудрую державу Твою. Господи, яви и на мне, Господи, чудную державу Твою, и ими же весь и судьбами спаси мя, недостойного раба Твоего, презирая вольные и невольные согрешения мои, согрешения ведомые и неведомые, наставляя меня присно на путь Твой и укрепляя меня в пути сем благодатью Твоею, через меня же и прочих, для которых Ты поставил меня светильником, пастырем, учителем и священнодейственником. Слава силе благодати Твоей, Господи! Ей же ничто же, никакое насилие и греха не может противостоять у тех, кои с верою призывают ее. Так насилуемый врагом всякого добра, дьяволом и увлекаемый страстями, я изобразил на себе крестное знамение и сказал внутренно: «Силе благодати Твоей ничто не может противиться». И насилие пристало, смущение и теснота прошли, место их заступила тишина и спокойствие. Слава силе Твоей, Господи!
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142 030 Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.